Осторожно, дверь закрывается. Следующая станция театральная.
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
С вами программа «Выход в город». Напомним, что выпуск подготовлен совместно с программой мэра Москвы «Мой район», программой, цель которой сделать комфортной, благоустроенной жизнь во всех районах нашего огромного города и для всех горожан. Сегодня мы будем с вами говорить об экологии столицы, о том, как поддерживается чистота воздуха, как ухаживают и оберегают зеленые насаждения, парки, озера и пруды. Охранный природа, экологическим контролем в Москве занимается специальный департамент. Это департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. И сегодня у нас в гостях Елена Лезина. Она заместитель руководителя Мосэкономониторинга и Юлия Скифская, начальник управления государственного экологического контроля департамента природопользования. Здравствуйте.
Добрый день. Такая длинное
вступление,
подробная подводка. Да, я напомню наши координаты. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм для сообщений «Говорит МСК Бот» и наш телеграм-канал со всеми последними новостями «Радио Говорит МСК». Ну, давайте начнем. Да, чем занимается экологический контроль департамента природопользования и охраны окружающей среды в нашем городе, в Москве?
Вы знаете, если совсем коротко, то занимается контролем над всеми компонентами окружающей среды, которые делают жизнь в Москве такой комфортной и хорошей, несмотря на то, что Москва достаточно крупный и самый крупный мегаполис. Но контроль за выбросами, если так, за сбросами загрязняющих веществ, сохранение биоразнообразия на парковых территориях города, пресечение несанкционированных навалов. И этот перечень можно перечислять и перечислять. Это все вот полномочия нашего департамента и инспекторского состава. Но задача инспектора в первую очередь разъяснять жителям города, хозяйствующим субъектам о соблюдении требований законодательства. А если они не соблюдаются, то, безусловно, мы принимаем меры реагирования, привлекаем к ответственности.
А как часто сотрудники выезжают на проверки, вот вы сказали, реагирование, да? А они выезжают только по обращениям жителей или есть какой-то запланированный график посещения? Как вообще вы оцениваете экологическую ситуацию в городе?
Вы знаете, нет, выезды, конечно же, у нас регулярные, ежедневные, зачастую они бывают и 24/7, потому что источников информации много, мы стараемся реагировать оперативно на все поступающие сигналы, это и горячая линия, которая есть в департаменте, это инциденты, поэтому на регулярной основе инспектора самостоятельно отслеживают все новости в СМИ и принимают меры реагирования в форме выезда. Но мы стараемся работать не уже по случившимся фактам, а все-таки предупреждать их. Поэтому есть и плановые мероприятия, есть внеплановые мероприятия. Но самое главное, что они есть всегда и везде, 24/7, инспекторский состав департамента на охране окружающей среды.
А как вы оцениваете экологическую ситуацию в городе?
Ну вот улучшение экологической обстановки в городе – это один из приоритетов в развитии. Как уже сказала Юлия Николаевна, мы стараемся сделать все, чтобы жить в городе стало лучше и было чище. И несмотря на то, что Москва – гигантский мегаполис со множеством машин, с действующими промышленными предприятиями, ведет активную хозяйствующую деятельность, состояние здоровья города, можно сказать, как у молодого. В столице множество мест, где легко дышится, где много зелени, где благоустроенные чистые водоемы. И в целом экологическая обстановка оценивается как благополучная, и она постепенно улучшается. Вот в многолетней динамике мы видим отчетливые тренды по снижению загрязнения воздуха, по улучшению качества городских водоемов. Все это происходит благодаря реализуемым городом мероприятиям. Вот в том числе качество воздуха за последние 10-12 лет улучшилось практически в два раза.
Это во всех районах города?
по всем районам города, по всем природным средам у нас, да, отмечается положительная динамика.
А по каким вообще показателям оценивается экология города, да, как отслеживается изменение ситуации?
Для того, чтобы оценить экологическую обстановку, мы должны получить объективные данные по компонентам природных сред. И для этих целей в городе уже более 20 лет действует единая система экологического мониторинга, которая охватывает под наблюдением все среды. Это и атмосферный воздух, и поверхностные подземные воды, зеленые насаждения, геоэкологические процессы, уровни шума. На контроле также находятся выбросы в атмосферу от наиболее крупных промышленных предприятий. То есть под наблюдением у нас все среды. И в основе экологического мониторинга у нас лежит автоматизированные высокоточные методы, которые позволяют определить динамику даже малейших изменений как по отдельным загрязняющим веществам, так и по каким-то отдельным маленьким параметрам. Вот в частности, по атмосферному воздуху в городе у нас действуют 78 автоматических станций, которые расположены по всей территории города, в центральной части города, на периферии города, в том числе 15 станций расположены в близлежащих городах Подмосковья, которые могут оказывать воздействие на Москву, и Москва также может на них оказывать воздействие. И контроль осуществляется по 20 параметрам. Среди них приоритетные загрязняющие вещества, которые Всемирной организацией здравоохранения отнесены к приоритетным с точки зрения воздействия на здоровье. Это прежде всего взвешенные частицы с размером менее 10 микрометров и менее 2,5 микрометров. И также и контролируются специфические вещества, которые, например, могут вызывать неприятный запах.
А как вот эти вот станции выглядят? То есть, условно, я пойду гулять по городу и могу где-то увидеть, да?
Да, вы можете их увидеть, да. Это такой павильон.
Небольшой, да?
Да, небольшой павильон по типу ларька, но он закрытый, без окон, с дверью, но без окон. Он обклеен в зеленых тонах, и там есть надписи, QR-код, можете отсканировать.
А, то есть можно,
да,
всю информацию можно
найти. Да, все можно получить, да, и можно зайти на наш сайт и в онлайн-режиме увидеть, что же показывает сейчас эта станция. Но у нас еще есть две инновационных станции. Это станции открытого типа, стеклянные. Они подсвечиваются в зависимости от текущего уровня загрязнения воздуха, от того, какие показатели она показывает. И также можно посмотреть презентацию, которая рассказывает о том, что находится внутри станции, и вот, заглянув в окошко, посмотреть, какие же там приборы установлены.
Заинтересовали. Да. А есть ли какая-то сезонность в изменении экологической ситуации?
Да. Вопрос, однозначный ответ – да, есть, но закономерности, они для каждой природной среды и для каждого параметра, они разные. Допустим, для водных объектов в части качества воды очень важным является период весеннего половодья, а также периоды выпадения интенсивных осадков. В это время в реки может поступать загрязненный поверхностный сток. И это очень зависит от санитарного состояния прилегающей территории к водному объекту. Однако загрязненным считается только первый период самых интенсивных выпадений осадков. Дальше идут осадки, вода разбавляется и происходит улучшение качества. И наоборот, в засушливый период в результате снижения расходов воды отдельные концентрации некоторых веществ могут наоборот увеличиваться. И то же самое для атмосферного воздуха. На качество воздуха очень сильно влияют погодные условия, в том числе периоды аномальной жары и периоды аномального холода. Почему летом люди чаще жалуются в ночные часы на неприятный запах? Потому что теплая погода, ночью происходит выхолаживание поверхности, в атмосфере формируется запирающий слой, который не дает загрязняющим веществам подниматься наверх. И поэтому вот в летние периоды ночью мы можем видеть чаще
и ощущать. И,
да, да, чаще, да, ощущать появление каких-то вот запахов. Есть еще другой пример для весны. Вследствие общей циркуляции атмосферы, когда происходит приток из вышележащих слоев, приземный слой воздуха насыщается озоном. И мы вот весной видим естественный природный процесс роста концентрации озона, который вот у нас в приземном слое считается загрязняющим веществом.
Как интересно.
То есть вот это вот расхожее мнение, что, например, весной вот этот чистый воздух, свежий...
Как будто дышится легче
весной. Да, дышится легче, да. Это не так, да?
Нет, это так все. Для каждого периода есть, могут быть периоды, когда будет расти загрязнение воздуха, а могут быть периоды, когда воздух будет идеально чистый, как на особо охраняемых природных территориях.
Но это же еще зависит, наверное, в целом, там, какой ветер.
Конечно, да. Для воздуха очень важно, чтобы была высокая скорость ветра, а еще очень хорошо влияют осадки. Поэтому...
Как раз хотела добавить, если дождь проходит, нам как-то дышится сразу.
Озончик
лучше, да?
Сразу.
А можно еще добавить
конечно.
Этого вопроса? Вот Елена Александровна сейчас рассказала про такие триггерные точки, да, на которые может обращать внимание в том числе житель. Например, вот весеннее половодье, когда мы действительно акценты смотрим на водные объекты, как они себя ведут. И вот в данном случае... Понимая, что такая история может быть, у нас весь инспекторский состав каждую весну выходит на водные объекты, чтобы смотреть за санитарным состоянием. То есть мы выявляем какие-то, может быть, падеж деревьев, который случился, да, в силу неблагоприятных метеоусловий, чтобы потом не допустить, что это там дерево поплывет по водному объекту. Mm-hmm. Если смотрим, какие-то есть локальные загрязнения, там мусора, ну, что тоже иногда часто бывает, тоже принимаем незамедлительные меры реагирования по уборке. Для чего? Для того, чтобы когда... водный объект пойдет уже, он был чистый. То есть мы таким образом минимизируем количество последствий, которые могут быть. И вот неблагоприятные метеоусловия. Тоже мы же, да, Елена Александровна, каждый раз понимаем, когда объявляют на МУ, это открытая информация, то есть Росгидромет публикует в открытом источнике, ага, сразу мы понимаем, что количество обращений на неприятный воздух кратно возрастает. Но это не всегда отражает действительно ситуацию. Вместе с тем... Мы профилактируем хозяйствующие субъекты, особенно те, у которых мы понимаем, что ну, выбросы да, достаточно большие, направляем предостережение и указывая на то, что, коллеги, вот сейчас такой период, и чтобы тоже не доставлять неудобства жителям, просим вас сократить выбросы и придерживаться программы. То есть каждое такое предприятие разрабатывает программу, и когда наступает такой период, они должны принимать меры. Ну, чтобы как бы состояние окружающей среды было лучше, и жители меньше жаловались.
А поступают ли к вам обращения и жалобы от граждан? Вот как часто и на что чаще всего люди жалуются? И какая реакция? Как реагируете?
Да, конечно. Создан специальный сервис. Это единая справочная служба города Москвы, 7 семерок, куда любой житель может позвонить и оставить свое обращение, пожаловаться на что-то. Также можно оставить заявку на портале мэра. Вот, если говорить о состоянии компонентов окружающей среды, то тут можно выделить два больших блока. Это обращение на шумные работы в ночное время от строительных объектов и жалобы на состояние атмосферного воздуха. Вот, по нашей части это вот два таких вот больших блока. Все обращения жителей обязательно отрабатываются, рассматриваются. По каждому обращению территория обследуется. Если это жалобы на качество воздуха, то передвижная лаборатория обязательно выезжает на место, проводит обследование, выявляет там, если есть потенциальные источники загрязнения, проводит измерения, ведь проводится анализ отобранных проб в лаборатории. И дальше уже выносится вердикт. Если это шум, то обязательно в ночное время на строительный объект выезжают специалисты специальной аккредитованной акустической лаборатории и проводят измерения для подтверждения или опровержения факта превышения уровней шума на жилой территории.
То есть можно позвонить, да, по телефону, который вы назвали, да, да. И сказать, вот, знаете, у меня тут какие-то работы шумные проходят, да?
Да, по любому вопросу состояния окружающей среды можно позвонить на 7 семерок и оставить свою заявку.
Ну, это два вопроса, с которыми чаще всего обращаются, да?
Это вот по нашей части, да, по вопросам состояния окружающей
среды. Вы знаете, я добавлю, конечно, мне кажется, еще есть такая сезонность, да, обращение жителей, потому что, ну, вот что мы наблюдаем. Осенью люди часто жалуются на не уборку листвы. Угу. Вот прям последнее, ну вот, слава богу, уже этот период закончился, да, но люди, они неравнодушные, они фиксируют, они очень активные, наши москвичи, и они направляют нам, чтобы мы принимали меры по содержанию территории. Вот, в зимний период что люди? Жалуются на уборку снега, угу. Самый насущный вопрос. Фиксируют нам, помогают тоже очень в работе, где какие-то вот навалы, легально, нелегально они располагаются. То есть в каждый период, сезон, ну, в каждый сезон есть своя специфика жалоб, обращений. Ну и мы, конечно, отвечаем.
Угу. А еще у вас есть институт общественных инспекторов, да?
Да, есть такой.
Что это такое, и много ли таких людей, и насколько неравнодушно жители относятся вообще к экологии города? Здесь много вопросов, давайте вот с самого начала начнем.
Да, ну...
Что такое общественный инспектор?
Кто общественный это? Инспектор – это, ну, институт общественных инспекторов в целом. Он действительно развивается в России, в ряде органов исполнительной власти такие неравнодушные граждане mm-hmm. есть. То есть общественный инспектор – это неравнодушный гражданин, который имеет удостоверение соответствующего органа, которому он помогает на безвозмездной основе. Не все могут стать общественными инспекторами, сразу говорю, да, как бы постановление правительства Российской Федерации, оно утверждает порядок получения mm-hmm. этого удостоверения, но в целом это гражданин Российской Федерации, достигший определенного возраста и желающий оказывать содействие. Вот, у нас есть общественные инспектора, есть те, которые уже не один год угу. держат такой статус благородный, помогают, выявляют нарушения, делятся инспекторам для того, чтобы представляют фотоматериалы, видеоматериалы, для того, чтобы уже совместно проработать более глубоко этот вопрос и решить его.
А много таких людей?
Вы знаете, на сегодняшний день их не так много, потому что помимо того, что ты должен соответствовать критериям, чтобы быть общественным инспектором, все-таки должна быть какая-то минимальная квалификация. Поэтому, чтобы стать инспектором, ты должен пройти тест. Угу. Вопросы по компетенции, да, по экологии, по знанию закона, чтобы, ну, вот, соблюсти вот эту грань. То есть, потому что инспектор общественный, он не составляет процессуальных документов. Условно, в виде нарушения угу. он не может привлечь к ответственности или там, приостановить какую-то работу. Он, как глаз народа, фиксирует,
что обращает внимание,
обращает внимание, да, и сообщает. Поэтому очень важно, чтобы не перейти эту тонкую грань, конечно, понимать свои права, свои обязанности, свой функционал, и они пишут тесты. Не каждый, кстати говоря, действительно там обладает нужным уровнем компетенции и может пройти. Но постоянные есть люди, вот, и они, конечно, оказывают нам содействие. Uh-huh. Я еще хочу сказать, что вот мы как бы говорим в целом как общественный инспектор, да, но в Москве очень развит, в Москве, мне кажется, каждый гражданин, который живет, так или иначе его можно назвать общественным, потому что есть портал «Наш город», на котором да. также, да, общественные, можно сказать, инспектора просто в отсутствие удостоверения помогают инспекторам действующим, выявляя нарушения, привлекая внимание, и, конечно, мы отрабатываем.
Угу. Да, в этом отношении как раз вот взаимодействие с жителями города, вот эта вот обратная связь от них, когда они нам прислали угу. свое обращение, где что-то заметили, это очень большой такой важный пласт нашей работы, который помогает отследить.
Угу, да, да, мне кажется, просто тренд поменялся. Если там, вот сколько, там 5 лет назад, когда вообще заговорили об институте общественных инспекторов, все очень хотели получить корочку. Да? Вот корочка являлась элементом как бы сопричастия государственному органу. Но и в ряде субъектов, может быть, это по-прежнему так. Но мне кажется, когда мы говорим о Москве, имея огромное количество информационных систем, которые позволяют каждому москвичу проявлять неравнодушие к заботе о городе, да, и вот портал «Наш город» – это один из инструментов, и для этого не нужно иметь удостоверение, чтобы быть как бы активным участником вот охраны, в нашем случае природы, ну, а так и другие можно контролировать сферы деятельности.
Угу. А сколько объектов в Москве, которым присвоена категория экологического риска, вот именно прям такая?
Да, ну, в Москве таких объектов более 96 тысяч.
Ух ты!
Да. Почему так их много? Потому что у нас департамент организует работу по 8 видам контроля. Из них есть наши региональные, да, есть переданные от федералов. Сложный очень вопрос, но если вот по-простому, то что мы контролируем? Это в целом экология, это вода, воздух, отходы, почва, ну, такое вот. Геологию, то есть все скважины, они должны быть по лицензиям, поэтому геологический контроль, защита и охрана зеленых насаждений, охрана использования городских почв, охотничий контроль. То есть несмотря на то, что в Москве нельзя охотиться, нам передан охотничий контроль. И мы, конечно же, на новых территориях, хотя я сейчас говорю про Тинау, контролируем браконьеров, чтобы их не было. Также это надзор по реализации лома черных и цветных металлов. То есть очень много видов контроля, поэтому и объектов контроля, контролируемых лиц много, и категорий риска тоже много. Но вместе с тем на региональном уровне у нас только высокая категория риска, которая, ну, считается, что чем выше категория риска, тем больше, условно, негативных последствий может дать предприятие. Да, то есть над ним нужно усилить контроль и надзор. Но на региональном уровне у нас только высокая категория риска.
Вот многие промышленные предприятия Москвы оснащены датчиками мониторинга выбросов. От какого количества предприятий вы сейчас получаете информацию о этих выбросах?
Да, на сегодняшний день у нас 52 промышленных предприятия оснащены этими датчиками. Что это такое?
То есть что они показывают?
Да, на предприятии есть источники выбросов, трубы. Вот на этих источниках, их суммарно по всем предприятиям более 170, установлен автоматический датчик, который в режиме реального времени отслеживает объем и состав выброса. То есть в режиме реального времени мы видим концентрации загрязняющих веществ, которые выбрасывают эти предприятия. Для каждого предприятия установлены нормативы выбросов, что больше какой-то величины предприятие не имеет права выбрасывать. И вот эти вот датчики, они нам как раз и позволяют отследить соблюдение нормативов выбросов. Также в режиме реального времени эта информация поступает к нам в Единый городской фонд данных, где уже операторы проводят анализ. И в случае выявления превышения установленного норматива информация направляется в контрольные органы для принятия уже мер реагирования. Важным еще прикладным значением этих датчиков является контроль соблюдения снижения выбросов в периоды неблагоприятных метеоусловий, о чем мы уже вот говорили, что когда погодные условия способствуют тому, чтобы загрязнение накапливалось, а не рассеивалось, предприятия обязаны снижать выбросы. Вот и эти датчики также позволяют без захода на предприятие, без контроля со взаимодействием отследить, соблюдало предприятие или не соблюдало вот эти вот предписания в периоды неблагоприятных метеоусловий.
А повлиял ли новый транспортный каркас Москвы, имеется в виду строительство новых дорог, линии метро, на качество воздуха и вообще экологию в городе? Как он повлиял?
Хороший очень вопрос. Транспорт у нас сейчас это лидер по объему выбросов загрязняющих веществ. Это характерно для всех крупных городов, где, и там всегда транспорт является основным источником загрязнения. И Москва добилась серьезных результатов по снижению воздействия транспорта на качество окружающей среды. Более 10 лет назад как раз именно экологический фактор стал одной из причин того, что прошла модернизация, реконструкция транспортной системы. Реализуются решения в области строительства дорог, развязок, улучшения условий движения транспорта. Почему это важно? Потому что транспорт выбрасывает больше всего загрязняющих веществ в режиме движения старт-стоп. То есть чем больше пробок, тем больше выброс загрязняющих веществ. Очень большое внимание уделяется развитию электрических общественных видов транспорта. Это строительство метрополитена, внедрение электробусов, строительство МЦД, МЦК. Все это в целом привело к тому, что вот за последние, там, с 2010 года вблизи автотрасс качество воздуха по отдельным загрязняющим веществам снизилось практически в 2,5 раза.
Замечательно. Друзья, у нас сейчас новости на «Говорит Москва», а после мы продолжим обсуждать экологию Москвы.
Осторожно, двери закрываются. Следующая станция «Театральная».
Марин, ну куда ты опять собралась?
Я тебе сейчас все расскажу. Там такая премьера.
Не знаете, в какой театр сходить, какой концерт посетить или какую выставку посмотреть? Слушайте радио «Говорит Москва». Премьеры, бенефисы, биеннале в программе «Выход в город».
Мы плохого не посоветуем. 13:36 в Москве. Всем доброго дня. В студии Анна Соловьева.
Марина Александрова.
Сегодня мы говорим об экологии и экологическом контроле в Москве. Напомним, что выпуск подготовлен совместно с программой мэра Москвы «Мой район», программой, цель которой сделать комфортной, благоустроенной жизнь во всех районах нашего огромного города и для всех горожан. И сегодня у нас в гостях Елена Лезина, заместитель руководителя Мосэкомониторинга, и Юлия Скифская, начальник управления государственного экологического контроля Департамента природопользования. Здравствуйте.
Добрый день еще раз.
Да, мы в первой части нашей программы, да, говорили про каркас
транспортный. Как он улучшил ситуацию, да, именно экологическую.
Да, вот единственное, что я, наверное, еще не отметила, что очень важно при строительстве дорог и развязок, это снижение перепробегов, когда из одной точки, из точки А в точку Б, можно добраться наиболее кратчайшим маршрутом. И это тоже вот такой существенный фактор в улучшении экологической обстановки.
Что сегодня собой представляет московская система экологического мониторинга?
Как я уже говорила, это комплексная система, которая охватывает все природные среды. Она на самом деле является крупнейшей в России и одной из крупнейших в мире из-за своей вот комплексности и охвата. Кроме вот автоматических методов. И я вот еще не говорила, что у нас есть аналитическая лаборатория, которая позволяет анализировать во всех природных средах более 600 веществ. И на сегодняшний день система мониторинга – это источник достоверной информации не только о состоянии природных сред, но и это основа для принятия правильных управленческих решений в области снижения воздействия на окружающую среду. То есть данные экологического мониторинга, они всегда лежат в основе всех природоохранных мер. И также это главный источник, который позволяет оценить эффективность тех мер, которые реализуются городом. И вот те цифры по снижению там, воздействия транспортного каркаса на окружающую среду в целом, об улучшении экологической обстановки, это как раз... они предоставлены этой единой системой экологического мониторинга.
А вы знаете, какой еще вот у меня возник вопрос? Очень модная сейчас популярная тема – это искусственный интеллект, нейросети. Используете ли вы их в своей работе?
Вопрос, который не имеет однозначного ответа. Экологический мониторинг – это лицензируемый вид деятельности. Все в нем очень четко регламентировано ГОСТами, руководящими документами. Вот, и если получать лицензию, то мы должны соблюдать все эти ГОСТы. В ГОСТах пока искусственный интеллект
еще
не применим. Но в качестве научных исследований, вот таких вот исследовательских работ, это очень перспективное направление, которое, да, мы стараемся развивать и использовать в своей деятельности. Вот, допустим, сейчас у нас есть проект по распознаванию задымления, отличить дым от пара, по данным камер видеонаблюдения, как раз с помощью искусственного интеллекта.
А дает ли московская система экологического мониторинга ответ на вопрос, как меняется погода в Москве? Это же главный вопрос.
Всех волнует, да?
Да, это всегда спрашивают на эту тему, но нет, система экологического мониторинга – это не про погоду. Для прогноза погоды, как изменяется, что у нас будет завтра, будет ли сегодня дождь или не будет дождь, есть специализированные учреждения Росгидромета и Московское метеобюро и области, но мы погоду очень тесно работаем с этими организациями, потому что погода – это один из главных факторов, который влияет на состояние окружающей среды. Поэтому в рамках системы экологического мониторинга мы тоже меряем основные метеорологические величины, которые влияют на что будет происходить с загрязнением.
А вот эта вот система экологического мониторинга может ли, к примеру, прогнозировать загрязнение воздуха?
Да, конечно. Есть специальные методики, которые позволяют спрогнозировать, что же у нас будет с воздухом. Допустим, по данным, по прогнозу, у нас сегодня ночью и завтра ожидается пониженный уровень загрязнения воздуха. Угу. В общем, превышение нормативов не ожидается. И еще у нас есть уникальная для Российской Федерации разработка инновационная, которая аналогов пока не имеет. Это моделирование качества воздуха на сутки вперед с разрешением 2 на 2 километра. Она долго разрабатывалась совместно с Гидрометцентром Российской Федерации, и сейчас мы ее внедрили у себя в оперативную практику. И на выходе мы имеем ежедневный прогноз по основным 5 веществам на сутки вперед, практически по каждому району.
В Москве колоссальный парк современных электробусов. Есть ли у вас данные, как повлияла на экологическую обстановку замена старых автобусов на электробусы?
Да, Департамент природопользования, наше учреждение, мы ежегодно проводим такую вот оценку фактического экологического эффекта от внедрения электробусов. И по результатам нашей оценки замена дизельных автобусов на электробусы позволила снизить накопительным итогом выбросы на 670 тонн. И 130 тысяч тонн углекислого газа, то есть парникового газа. То есть эффект есть. И в Москве как раз сейчас самый крупнейший в Европе парк электробусов.
И он, кстати, развивается активно.
Да, всё развивается, больше и больше, планы есть, да, но на этот вопрос лучше, конечно, будет отвечать Департамент
транса. Москва – один из самых зеленых городов, и это, кстати, правда, очень много зеленых территорий. И какой процент от территории города занимают зеленые насаждения, и вообще есть какие-то вот рекомендации, какой процент должен быть зеленых насаждений в городе?
Вот вы абсолютно правы. Сегодня Москва действительно считается самым зеленым мегаполисом мира. И это абсолютно заслуженно, потому что практически 50% площади Москвы...
Ой, 50%, да?
Да, половина. Занимают парки, скверы, притом огромное количество из них вообще имеют особый природоохранный статус, да, это наши особо охраняемые природные территории. И таких на сегодняшний день в границах Москвы около 150, вернее, не около, а 150 особо охраняемых природных территорий. Что такое ОПТ? Это, наверное, особый оазис, где контроль выстроен таким образом, чтобы на данных территориях сохранилось вот это аборигенное биоразнообразие, которое, да, должно там жить, растения, животные. Мы до сих пор продолжаем фиксировать, да, на территории, например, Битцевского леса есть лоси, они мигрируют, ходят.
В Лосином острове лоси.
В Лосином острове лоси, в Битцевском лесу тоже есть лоси. У нас фотоловушки установлены на ряде парковых территорий, которые помогают нам мониторить тех жителей, да, которые проживают, чтобы как раз быть уверенными, что то биоразнообразие, которое должно жить на природных территориях, они живут. И это все стало возможным именно благодаря, наверное, политике Москвы, вот что зеленые территории должны быть и должны занимать приоритетное место в жизни москвичей.
А можно ли сказать, насколько вообще увеличился процент зеленых территорий в городе за последние 10 лет, когда начались работы по восстановлению, очистке, благоустройству парков, когда по программе «Мой район» начали разбивать новые скверы и парки?
Ну, такие программы реализуются ежегодно. То есть ежегодно в рамках разных программ, их не одна на территории города, происходит высадка деревьев, кустарников, которые в целом защищают москвичей от шума, от пыли и в целом делают такой здоровый каркас, да, для жителей Москвы. Всего с 2011 года появилось более 13 миллионов новых зеленых насаждений. Но надо понимать, да, зеленое насаждение, дерево, кустарник – это живой организм. Он растет, он иногда умирает. То есть это такая история, когда, ну, что-то вырубается по объективным причинам, потому что усыхает или потому что, ну, просто изжило свой срок. А что-то высаживается, и город постоянно восполняет вот этот зеленый баланс, который должен быть. Жители, очень важно, практически в 90% случаев имеют прямой доступ, вот такой очень короткий, к парковым территориям Москвы. То есть нет такой проблемы, что я хочу погулять в парке, поэтому я должна проехать 4 станции метро, потом 3 остановки еще на автобусе. концепция построена таким образом, что я выхожу из дома и практически там спустя очень короткое время оказываюсь на зеленой территории. Жители, кстати, тоже была оценка определенная, жители очень любят парковые территории, именно по этой причине мы понимаем, что сама инфраструктура парковых территорий, она, с одной стороны, сохраняет свою рекреацию, да, когда мы понимаем, что мы оказываемся вот в таком вот в природной территории, а с другой стороны, это свет есть, что можно безопасно прогуляться, дорожки какие-то, мамочкам с детками, с колясками можно пройтись. То есть Москва действительно зеленая, и развитие, оно есть, и я думаю, что и в перспективе будет. За этим город очень следит.
Да, и я бы еще бы добавила бы, что такие вот зеленые островки природы, они очень важны для горожан с точки зрения ментального здоровья. Угу. Потому что именно на этих островках можно побыть в тишине, отдохнуть от городского шума. Очень важно это в периоды летних волн жары, потому что на природных территориях температура существенно ниже, чем именно вот на улице, и позволяет это легче переносить жару. Плюс еще также это легкие города, они зеленые насаждения позволяют удерживать на себе загрязняющие вещества.
А самые мощные легкие города это вот Лосиный остров, да, или я ошибаюсь?
Где дышит Москва лучше, да?
Каждая из территорий парковых зон.
Да, есть свои, везде. Да. Но по площади, да, Лосиный остров.
Ну, если мы говорим, ну, Лосиный остров по площади действительно самый большой.
Да, наверное, самый большой, да. Вот еще классное сейчас сделали и продолжают делать, это парк Яуза. Вот он огромная такая территория, большая.
Да, самый протяженный.
Самая протяженная, да.
Ну,
да.
Я не знаю, можно говорить об этом или нет, но есть же тенденция на формирование, вот мы сейчас говорили о транспортном каркасе, а есть формирование зеленого каркаса, да? Да, да. И в Москве мы также работаем в этом направлении, потому что очень важно в целом создавать такую историю, когда одна территория лаконично переходит в другую территорию, да, таким образом вот возникает тот самый зеленый каркас.
А как вы работаете с особо охраняемыми природными территориями, с парками? Вот что тут для вас важно вот конкретно именно в случае с парками?
Это отдельный вид контроля. Есть вот ОПТ, в основном это региональные наши ОПТ, особо охраняемые природные территории. В рамках отдельного вида контроля по охране за особо охраняемыми природными территориями на регулярной основе инспектора проводят мероприятия по обследованию территории на предмет выявления. Что это может быть? Ну, например, как вот сейчас, если вернуться даже к Яузе, да, вы говорите, ну, мы видим, все и жители это видят, что происходит развитие, инфраструктура, благоустройство. Вот задача инспектора – проводить регулярно обследование территории, смотреть, чтобы не нарушались режимы использования ОПТ. Для этого организована большая профилактическая работа с производителями работ, с жителями, потому что, ну, все новое, оно, конечно, встречается сразу не очень хорошо. Поэтому наша задача как контрольного органа – с производителями проводить мероприятия, чтобы все работы проводились в рамках действующего законодательства. Если что-то не так, своевременно, до этапа проведения работ, выявлять и корректировать этот процесс. А жителям разъяснять, что, может быть, там строительство новой дорожки, ничего страшного, в принципе, для ОПТ не будет, а только принесет благо для жителей. Да? Ну, такую работу проводят. И она на регулярной основе.
По программе «Мой район» происходит благоустройство городских водоемов, но вот иногда приходится слышать, что берега бетонируют, уничтожается природная растительность. А что имеется в виду, когда говорят о реабилитации водоемов?
Ну, смотрите, у нас в столице протекает более 300 рек и ручьев. На территории города находится 1500 прудов, вот, и за каждым водным объектом специалисты департамента природопользования внимательно следят за состоянием берегов, за состоянием водных объектов. И нами сейчас разработан регламент реабилитации прудов с учетом природоприближенных технологий. Эта реабилитация подразумевает под себя, что состояние пруда или водоема будет приведено к нормативному с использованием именно природоприближенных технологий. Вот регламент такой разработан, утвержден органами власти, и сейчас идет его апробация. Выбираются пруды, выбираются и проводятся исследования, какие технологии будут лучше всего применимы для конкретного пруда.
А можно какие-то примеры привести вот этих технологий?
Допустим, очистка дна. Угу. Можно очистку дна пруда провести путем того, что спустить воду и убрать весь загрязненный ил. А можно это делать, не спуская воду. Это требует дополнительных каких-то, может быть, временных затрат, угу. но от этого тогда не пострадает флора и фауна этого водоема.
Угу. А потому что я знаю, что воду спускают, и вот на Западе тоже это какая-то технология опробованная.
Ну, да, это везде так делают. Да. Но это одна из таких распространенных технологий, которая позволяет вот привести пруд.
Угу. А вернемся к зеленым насаждениям. Да. Какие деревья и кусты чувствуют себя комфортно в условиях города?
Ну вот смотрите, по данным наших многолетних наблюдений, мониторинга зеленых насаждений, у нас он уже ведется более 10 лет на постоянных площадках наблюдения, которых почти 130 штук, мы проводим постоянно наблюдение, оцениваем состояние зеленых насаждений. Видовой состав, породный состав, качественное состояние, болезни. Вот, данные показывают, что за последние несколько лет у нас более 90% зеленых насаждений находятся в качественном и в хорошем удовлетворительном состоянии. А если говорить о городских условиях, то наиболее устойчивы именно к городским условиям являются липы, клен и практически все виды популярных для озеленения кустарников. Угу. Это сирень, кизильник, спирея и так далее. То есть, состояние зеленых насаждений у нас, в принципе, хорошее.
Угу. А вот, знаете, поскольку упомянули деревья, липа, клен, сейчас в основном их высаживают, насколько я знаю. Я не могу не вспомнить тополя. Это такая московская история. Тополя сейчас обрезают, их все-таки решили не вырубать, а вот обрезать.
Обрезка, должна быть. Я тогда продолжу, вас.
Да,
Тополя действительно тоже имеют такой сезонный характер, летом, когда они начинают пушить, а потом еще, не дай бог, как в этом году у нас был такой, менялась постоянно погода, и это вызвало, в свою очередь, моль появилась. И вообще ситуация с тополями, она имеет в том числе и такой... То есть не в каждом административном округе Москвы есть проблемы с тополями. Видимо, так исторически сложилось. Где-то их больше в свое время высаживали, где-то меньше. В Восточный округ у них там очень много тополей. На сегодняшний день пушит, во-первых, не каждый тополь, а только, по-моему, женский, женский. Вот. А второй момент. Если своевременно проводить обрезку, то тополь пушить не будет. Просто ее нужно делать, своевременно, это раз в 3 года. И мы поняли эту проблему, жители подсказали нам. Проведена огромная профилактическая работа с балансодержателями территории, это кто? Жилищники, администрация, указали на данный факт. И я надеюсь, что в этом году большее количество деревьев, которые требуют обрезки, будут такие работы проведены. Потому что летом это сделать было нельзя. То есть такая обрезка глубокая, обрезка, она проводится только... Вот сейчас ее уже можно проводить с ноября
накануне.
По март. Когда заканчивается сокодвижение, чтобы тоже живому организму, дереву не навредить. Но если по тополям я это хотела сказать, а еще хотела поговорить про клен ясенелистный. Потому что, вы знаете, это тоже большая проблема. Клен ясенелистный, он... такое же, наверное, его огромное количество. Наверное, там...
Около 20%.
Около 20%, представляете, всех зеленых насаждений в городе занимает клен ясенелистный. Очень быстро растет, безумно. Он просто как борщевик распространяется, поэтому он инвазивный, то есть такой чужеродный. Но вместе с тем у нас жители не все разбираются в видах растений. Часто клен ясенелистный, понимая, что он обладает такой большой парусностью, он такой раскидистый, принимают за такое хорошее, здоровое дерево. Но мы тоже проводим, мониторинг проводит, наблюдение зеленых насаждений. Наш экологический контроль каждый раз, когда случаются неблагоприятные метеоусловия, шквалистый ветер или, например, резкие заморозки, мы выходим на городские территории и смотрим, как чувствуют себя зеленые насаждения. Почему? Потому что такие исследования, анализ результатов падения деревьев подтвердил, что в большинстве своем падает клен ясенелистный. Вы понимаете, угу. да? И за счет того, что его много, угу. он очень быстро растет, получается, есть большая проблема, что если этот вид растения располагается там, ну не знаю, вблизи остановки или тротуара, и очень уже имеет большую раскидистость свою, у него корневая система, она поверхностная, угу. за счет чего в силу очень большого ветра он просто может упасть. И здесь вот все равно жители тоже слушают. Очень важно предупредить, да, что, конечно, мы наблюдаем, угу. и в приоритет город будет высаживать только те виды растений, которые аборигены для нас и которые длительное время будут радовать. И самое главное – не представлять опасность угу. для жителей. А, конечно, клен ясенелистный, ну, постепенно, наверное. На парковых территориях вообще он постепенно удаляется, как инвазивный угу. вид растения. Угу. На городской территории законом не утверждено такие мероприятия, но тогда, когда инспектор видит, что есть признаки, да, минимальные признаки того, что он может упасть, конечно, выдается оперативно предписание на удаление данного вида дерева для того, чтобы не допустить... чтобы в силу неблагоприятных условий, не дай бог, оно не упало на жителя или там на транспортное средство.
Или на его автомобиль. Давай, да? Конечно, да, да, да. Ну и, конечно, вместо вот этих вот дерева-сорняк, как можно его еще назвать, да, оно еще и уничтожает экосистему местную. Поэтому
это клен.
Нет, клен ясенелистный. Вот смотрите, есть клен если... астролистный, это угу. хорошее, богатое, красивое которое, растение.
Да. Мы знаем, да, когда да. он осенью красный, да, желтый. Да,
вот
да,
это
да,
хорошее да. растение. Так. А есть... клен ясенелистный. Он тоже зеленый, такой раскидистый. Вот, ну, можно там посмотреть, да, картинки. Uh-huh, я uh-huh. готова тоже показать. Вот он дерево-сорняк. Его много на территории города, но он сорняк. Он может... Ему ничего не стоит упасть, особенно тогда, когда
какой
он растет.
Какой коварный. Да. Прикидывается
но у него
хорошее,
просто да. А на корневая самом деле... система не глубокая.
У меня еще один да? вопрос. Uh-huh. Жизнь в современном мегаполисе требует как сохранения экологии, так и удобной инфраструктуры. Как найти баланс между охраной окружающей среды и строительством новых домов, дорог и инфраструктурных объектов?
Ну, я, наверное, отвечу на этот вопрос. Москва, да, один из самых зеленых мировых мегаполисов, как я отметила раньше. Поэтому в Москве реализуются самые масштабные экологические и природоохранные мероприятия и программы. Мы работаем над созданием и развитием комфортного, здорового и, в первую очередь, экологичного города. Поэтому есть траектория движения, по которой мы идем. Первое, этот город должен быть здоровый. Для этого мы увеличиваем зеленый каркас. То есть создаются пешеходные маршруты, как мы да, ранее уже обсудили, чтобы mm-hmm. из одной точки перейти в другой, просто не сходя с маршрута. Второй вектор – это зеленый фонд. То есть есть серьезные модели, которые объясняют, как зеленые массивы спасают нас от пыли, ну, все-таки мегаполис. И мы будем использовать эти знания для планирования дальнейшей работы. Экология – это в первую очередь совместная работа, поэтому важно формировать правильную экологическую культуру. Как мы тоже отметили уже, что москвичи неравнодушные граждане, поэтому общественный надзор, экопросвещение – все это будет в конечном итоге очень плодотворно влиять на правильную, вот, комфортную среду в нашем городе. Ну и еще, наверное, вектор – это экологизация отраслей промышленности. Очень важно, чтобы были задействованы современные способы и работы, и контроля, да, которые окажут да. плодотворное воздействие. Использование, вот хорошее такое слово есть, наилучших доступных технологий. Только в хорошем принятии этого слова, чтобы оборудование было современное, комфортное.
Друзья, мы сегодня говорили об экологии Москвы. У нас в гостях были Елена Лезина, заместитель руководителя Мосэкомониторинга, и Юлия Скифская, начальник управления Государственного экологического контроля Департамента природопользования. В студии еще была Анна Соловьева.
Марина Александрова.
Далее новости на «Говорит Москва».